русских. Здесь русский дух. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже.
14:05 в российской столице. Это «Русский дух» на «Говорит Москва». У микрофона Ольга Байкалова. Я всех приветствую. Несколько дней назад президент Путин дал пресс-конференцию, после которой одной из самых обсуждаемых неполитических тем стал вятский квас. Журналист из Кирова, как вы помните, Владимир Маматов его зовут, спросил президента, как производителям традиционного русского напитка прорваться на рынок. Поэтому сегодня предлагаю поговорить о национальных русских напитках в целом и о квасе. В частности, в этом вопросе нам поможет разобраться писатель, историк русской кухни Павел Сюткин. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, смотрите, традиционным напитком считается квас. Кроме кваса, что еще можно отнести к традиционным напиткам?
Ну, естественно, это, как вы понимаете, пиво, которое тоже у нас достаточно долгое время практиковалось. Ну и разнообразные алкогольные напитки. Есть заблуждение, что это водка. На самом деле, конечно, водка в сегодняшнем виде, она является лишь порождением середины конца XIX века. А вот разнообразные, ну, как это сейчас называется, полугары, вот, то есть продукты дистилляции, да, попросту говоря, самогон, это тоже... Один из наших излюбленных напитков.
Ну вот вы говорите квас, алкогольные напитки, а как же сбитень, а как же иван-чай, всевозможные настойки на травах? Это можно считать традиционными напитками?
Ну, смотрите, настойки на травах, они, естественно, алкогольные. Вот, то есть, да, когда мы читаем разнообразные исторические там романы, приезжают гости в дворянскую усадьбу, и им подают там десятки видов разнообразных настоек, водок, и, вот, на малине, на клубнике, там, не знаю, смородине, на грушах, яблоках, на чем угодно. Да, это, конечно, варианты тех самых, ну, самогонов, да, будем называть этим словом, или полугаров, вот, не более того. Но, конечно, вы правильно говорите, что лишь алкогольными напитками, ну, наши излюбленные национальные вкусы не исчерпывались. Конечно, если заглядывать совсем-совсем уж далеко, то что мы читаем во всяких каких-нибудь летописях, да, или тех первоисточниках, которые дошли до наших дней. Первое слово — это, конечно, меды. Меды пили, да. Вот что это за меды, какие это меды, сейчас можно только догадываться. Хотя, по сути дела, для внимательного исследователя особых тайн здесь нет. Дело в том, что вот все эти разнообразные меды пенные, да, которые там, да, на княжеских пирах разливались, да, и пились, это вариации все того же самого кваса. Ведь, по сути дела, ну, что такое как бы квас? То есть, опять же, они несколько ингредиентов базовых, да, то есть, ну, понятно, вода,
хлеб,
вода,
сахар, да.
Ну, даже, может быть, хлеб, может быть, проросшее зерно, да, опять же, сахар, ну, и дрожжи, ну, сегодня дрожжи, раньше закваска, да, но это абсолютно не мешало тому, чтобы добавлять в этот квас в качестве разнообразных вкусовых добавок еще множество всего-всего, в том числе и мед, в том числе патоку, ну, патока раньше называлась просто жидкий мед, это и лимон, это и грушевый настой какой-нибудь. И... Поэтому вот этих вариантов кваса, их было множество, и перечислить их всех сегодня даже, наверное, трудно.
А есть какой-то один универсальный рецепт кваса? Или они все варьируются и, возможно, даже варьируются в зависимости от региона?
Ну, смотрите, значит, в любом случае универсальный, ну, сегодня универсальный рецепт, наверное, его можно так, в двух словах, так сказать, охарактеризовать так, то есть берем, ну, условно говоря, там, 4 литра воды, да, где-то грамм, там, 300 хлеба, сухарей, прожариваем их слегка, ну, в зависимости от степени прожарки, да, получаем тот или иной цвет этого кваса, ну, лучше, конечно, просто чуть-чуть, чтобы позолотилось, дальше... Ну, хлеб, естественно, ржаной, да? Дальше ломаем его, так сказать, крошим в воду, добавляем там полстакана сахара, ждем двое суток, да? Вот, соответственно, фильтруем, добавляем там горсточку изюма на день в холодильник, вот, и, пожалуйста, через 3 дня вам вот некий такой базовый рецепт кваса. Но это который можно делать сегодня. Понятно, что... Раньше его делали из не столько хлеба, сколько из пророщенных зерен ржи, ячменя, пшеницы. Вот, то есть тот самый солод. То есть что это такое? замачивают зерна, они чуть-чуть прорастают, пускают росточки, после этого все это размалывается, там, в зависимости от вкусовых предпочтений, значит, либо сами росточки, либо, значит, с большей добавкой самих зерен, вот, и вот, вот он солод, ну, фактически то, что сейчас вместо хлеба. Зачем это делалось?
Зачем?
Да, зачем? Это на самом деле, вот ответив на этот вопрос, мы поймем, насколько, собственно говоря, квас является национальным напитком или не является нашим национальным напитком.
Давайте разбираться.
Да, давайте просто разберемся. На самом деле, задача вот этого всего процесса с проращиванием зерен, она совершенно простая. Когда, собственно говоря, пробивается вот этот росточек, он начинает поглощать все питательные вещества, которые в зерне, соответственно, крахмал разлагается на сахар, значит, белок на разнообразные аминокислоты, более высокие. Вот крахмал разлагается на сахар, то есть то, что нам, собственно, нужно. Понятно, что в средние века или там в античность сахар, ну, это не тот предмет, который просто можно было купить в магазине. Поэтому, естественно, так сказать, получить его естественным путем было достаточно проблематично, и вот этот путь был найден.
Ну, то есть, получается, зерна нужны именно для того, чтобы напиток
имел... Нет, они нужны для того, чтобы...
Сладковатый привкус.
Поскольку в них добавляют потом дрожжи или закваску. Так. Ну, а что происходит, когда дрожжи и сахар, вы, наверное, и сами догадываетесь в одной посуде. Вот, собственно говоря, то есть происходит сбраживание. Да, поэтому квас по своей сути, конечно, отчасти алкогольный продукт, да, то есть 1, 2, 3, там, 4 градуса в нем, ну, в зависимости от степени выдержки, да, не условий приготовления, они все равно есть. И в этом смысле он очень близок по своему принципу, там, приготовления к пиву.
Так.
Которая, ну, как вы понимаете, делалась во всех странах мира, там, начиная там, с Древнего Египта и там, дальше без остановок.
Но пиво-то, получается, оно крепче, чем квас, и квас вот этот вот 1-2%, это такой естественный
алкоголь.
Оно
получается...
Нет,
в пиве тоже естественное, это сегодня в пиво добавляется просто спирт для того, чтобы оно было более привлекательное, а по сути это дело... Процесс там тот же самый, то есть, опять же, вот этот солод пророщенный, замачивается, сахар. Единственное отличие в том, что вот этот раствор, он еще проваривается, и проваривается с шишками хмеля, так. Которые добавляют свой там небольшой такой горький привкус характерный. Это проваривание, так сказать, удаляет ну, ненужные всякие запахи и удаляет белок. Все остальное, ну, практически одно и то же. Ну да, там фильтруется, ну какие-то мелкие технологические детали уже, естественно, существуют в каждом виде. Вот. Поэтому квас по своему способу, по логике и по технологии, это ближайший родственник пива.
Мне всегда было интересно, а почему в квас добавляют изюм, для чего?
Я думаю, что это еще, собственно, для того, чтобы усилить этот процесс брожения и добавить ну, некие вкусовые эффекты, там, слаще, там, какой-то такой, привкус может быть более приятный сегодняшнему вкусу. Понятно, что изюм, ну, в нашей стране, ну, это не всю жизнь, не всю нашу историю существовал.
7373948 это телефон прямого эфира. Я напоминаю наши координаты. Мы сегодня говорим о квасе и о традиционных, о национальных русских напитках. Также работает сайт, работает смс-портал 925-48-94-8. Прошу прощения. И читаю ленту Twitter говорит МСК. Толерант пишет: так ведь сахара не было, его заменял либо мед, либо пророщенная кукуруза. Было такое?
Ну, кукуруза, как вы понимаете, она пришла к нам относительно недавно по историческим меркам. Все-таки это завоевание нового света, привезенное Колумбом из Америки. Вот. А сахар, да, действительно, это такая проблема в раннее Средневековье. Один из путей получения этого сахара я вам, собственно, объяснил. То есть это разложение... Ну, в солоде фактически, да, зернышко, так сказать, да. Пророщенные зерна, где крахмал разлагается на сахар. Ну, конечно, естественно, сахар каким-то образом тоже проникал к нам из Средней Азии, из других районов мира, а тем не менее тот базовый сладкий вкус, который у нас истори на Руси, это, конечно, мед.
7373948, я вижу, вы хотите задать свой вопрос. У нас сегодня специалист по квасу, не только по квасу. Павел Сюткин у нас в гостях. Алло, здравствуйте, подключайтесь к нашей беседе. Да? Алло, вы в прямом эфире, да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Вера. Вы знаете, вот вы подхватили эту игру, которая была на пресс-конференции, продолжаете тему в программе «Русский дух».
А какой вот, у вас вопрос? Пожалуйста,
вопрос. Вот многие, вот, например, в моем окружении, мы заметили, что это была вещь постановочная. Вы считаете...
Друзья, тема передачи «Квас и традиционные русские напитки». У вас есть возможность задать вопрос про квас, про сбитень. Мы сейчас разбираемся в истории этого напитка. Кстати, давайте в эту историю углубимся. Вот когда квас появляется, можно сказать, что вот этот вот напиток становится популярным только, ну, где-то в 8-9 веке? Вот встречается такая информация открытая?
Да, действительно, первое упоминание о квасе, это там где-то 9 век в летописях, в повести временных лет. Вот. Но на самом деле-то тут беда немножко в другом, не в квасе, а беда в том, что от всей нашей письменной истории мы очень мало черпаем сведения об истории нашей кухни. Угу. Вот представьте себе, первые 3 века нашей письменной, собственно, истории, когда вот какие-то уже письменные памятники, то есть 9, 10, 11 века, сколько памятников этой культуры? Порядка 25 летописей, источников. Посмотрите одновременно, так сказать, на европейскую историю, там, 1000-1100 год, слушайте. Там этих книг, рукописей, понятно, да, рукописных еще в то время сотни, если не тысячи. Вот это действительная беда. И, как вы понимаете, авторы наших этих повестей, там, временных лет и других рукописей, которые остались от той эпохи, идеи кулинарии в меньшей всего степени заботились.
Не думали.
Да, о том, чтобы ее описывать для нас, своих потомков. Поэтому, когда появился квас, конечно, значительно раньше. Конечно, это и 1000 лет, да, и 1500, и бог его знает сколько. Вот. Но, собственно говоря, с ним вся та же ситуация происходит, как и с другими нашими базовыми продуктами питания. Мы не знаем, когда появился творог, когда появилась сметана, когда у нас начали печь хлеб и все делать там варенье, там левашники, пастилу, да, первую и так далее. Это все уходит в седую старину. О сроках каких-то и процессах, которые происходили, мы можем только догадываться.
Вот смотрите, мы говорим традиционный русский напиток, квас. Вот напиток, термин напиток, он означает напитать. Квас изначально это напиток, который призван утолить жажду, или он обладает какими-то полезными, возможно, даже целебными свойствами?
Вы правы, да, действительно, это очень важная особенность этого напитка, что понятно, что это не просто вода ключевая, а и, ну, своего рода продукт, который, да, и придает сил, несет какие-то там калории, да, полезные вещества. С чем это связано? Ну, понятно, что все-таки это настой каких-то на суслях, на зернах, опять mm-hmm. же, да, это крахмал, сахар, это, поскольку там происходит процесс брожения, там, то понятно, что вот эти вещества, они способствуют росту иммунитета, каким-то образом оздоровляют организм, но... И это очень важно и нужно, да, и, собственно говоря, поэтому и была популярность кваса. Но на самом деле, конечно, за всем этим кроется еще одно немаловажное обстоятельство. Вот вы не задумывались, от чего это так вот в античности, да и в средние века в Европе популярно вино?
Ну, потому что, скорее всего, было проще всего производить, потому что юг, тепло, везде растет виноград.
Да.
Не надо хранить в холодильнике.
Только вино это даже пили даже дети чуть ли не там с грудного возраста.
Либо потому, что ключевая вода была не столь чиста, как, например, в 21 веке.
Вот мы с вами и нащупали, так сказать, то самое слабое звено. На самом деле, действительно, проблема с водой, питьевой водой в средние века, ранние средневековье, это огромная трудность, огромная проблема, которая вела и к эпидемиям, ну и просто, так сказать, желудочным заболеваниям. Потому что ни водопровода, ни канализации в том виде, в котором, так сказать, мы сегодня себе представляем, естественно, ничего это не было, а тем более там в городах. Поэтому любой напиток, который подразумевал термическую обработку воды, либо добавление в нее кислоты, уксуса, там, так сказать, винного там, спирта, да, или там, так сказать, превращение ее там, в процессе обработки, то есть фактически это была безопасная жидкость, которую можно было пить. Если в Европе эту роль играло вино, ну, понятно, в силу климатических обстоятельств, то у нас именно квас стал, ну, наверное, вот той универсальной заменой просто обычной воды, которую, ну, как бы, пить было совсем небезопасно.
Абдул-Хамид пишет: квас зимой не актуален, расскажите лучше о водке. Ну, наверное, не о водке, а о медовухе. Медовуха же тоже считается традиционным русским напитком.
Смотрите, вы правы, да, так сказать, такое, ну, и понятие, и, да, и название мы знаем и встречаем везде. Ну, что-то можно сказать. Во-первых, начнем с того, что, ну, какого-то канонического рецепта этой медовухи ее нет. То есть она действительно разнится вот там региона, да, где она исторически готовилась. Там, где-то в Вятке она одна, там, я не знаю, в Владимирской области, да, совершенно другую готовят, да.
Сибири вот. Третья.
Да, в Сибири третья, неважно. Значит, но смысл-то он один, да, то есть мы готовим насыщенный сахарный раствор, ну, на меду, естественно, да, который в результате брожения, так сказать, превращается, собственно говоря, в спирт.
В нечто алкогольное.
Совершенно верно. Либо другой вариант этой же медовухи, которая получается немножко с обратного, так сказать, направления, если мы идем. То есть мы делаем нечто алкогольное изначально, то есть, ну, тот самый самогон, условно говоря, назовем его, или по-научному все-таки продукт дистилляции.
Полугар.
Да, или полугар. Кстати, вы знаете, почему он полугар называется?
Расскажите,
да,
интересно.
Да, собственно, мы все употребляем это название, а для многих, наверное, оно загадочное. Это абсолютно не торговая марка, если так вот задуматься. Mm-hmm. Это просто, ну, вот такой исторический термин. Почему? На самом деле дело в том, что, ну, понятно, что спирт всегда был, ну, все долгое время, в средние века, точно с 15-16 веков, это продукт государственной монополии. То есть только государство оно отдавало, так сказать, откупщикам в трактиры всякие. Вот, право торговать этими напитками. Соответственно, кто его поставлял? А поставлять, гнать этот спирт могли только дворяне, лица дворянского звания. Вот. Но, понятно, спиртометров не было. Как определять? Вот там Иванов принес такое, Петров, а Сидоров там, так сказать, в два раза слабее. Как это? На вкус? Ну, нереально. Поэтому, собственно говоря, и был придуман такой незамысловатый прибор, который и позволял внести ясность в эту проблему. Это фактически такая медная металлическая чашка, что-то типа колбы градуированная. Соответственно, туда заливалась, значит, полностью вот продукт, который, собственно говоря, нужно было тестировать. Снизу поджигалось, доводилось градусов до 80, и, собственно говоря, вот выпаривалось. Соответственно, если выпаривалось меньше половины этой жидкости, вот, выпаривалось или поджигалось, скорее всего, это было более правильно. Соответственно, выгорало меньше половины, то есть, ну, выгорает-то спирт, а не вода. То есть мы понимаем, что воды в нем больше. Значит, брак. Если выгорало половину, то вот как раз примерно там 38-40 градусов спирта, ну, поскольку массовые они...
И от этой самой половинки,
да,
получается...
Это вот тот самый
название.
Полугар. Угу. Половина выгорела. Значит, это правильно, это качественно. Если выгорало больше, то это что было?
Если выгорало больше...
Значит, больше спирта, значит, это был перегар.
Перегар.
Ну, отсюда нетрудно догадаться. То есть человек, который напился перегара, то есть того самого напитка, в котором спирта гораздо больше, чем обычно бывает.
Интересно, внесли в ясность, вот получается, полугар, перегар. Давайте возвращаться к медовухе.
Давайте.
Получается, медовуха — это вода, сахар.
Вернее, да, либо вода, мы идем от естественной ферментации, так сказать, то есть уже вот этот медовый сладкий раствор, в нем зарождается как бы спирт, да, и повышается этот постоянный градус. Либо мы делаем уже изначально продукт дистилляции, то есть тот самый перегар, но с добавлением меда или каких-то других вкусных ингредиентов.
Подключаю слушателей к нашей беседе. 7373948 — это телефон прямого эфира. Я напоминаю, смс-сообщение 925-48-94-8. Работает лента Твиттер и сообщение с сайта. 97-я пишет: в Мордовии вкушала свекольный квас с яблоками и изюмом. Очень вкусно. 38-й считает, что сбитень зимой актуальнее, потому что его пили горячим. До сбитни еще доберемся, друзья, наверное, после выпуска новостей. И 64-й пишет: покупной квас, кроме очаковского, пить невозможно, потому что это химия. Но тоже будем сравнивать, наверное, традиционный русский напиток квас и то, что нам продают в бутылках, но чуть попозже. А теперь ваш вопрос 7373948. Подключайтесь к нашей беседе. Алло, здравствуйте.
Алло, да, доброе здоровье всем. Это Михаил. А вот если уж говорить о русских напитках, расскажите, пожалуйста, что-нибудь о сурице.
Сурица, да, спасибо.
Даже вряд ли могу вам что-то рассказать, честно говоря. Только слышал это название.
Так, недавно попробовал брагу, пишет Шинкарь. Это вода, сахар и дрожжи. А что называлось брагой в старину?
Ну, по сути дела, именно тот самый продукт, который вы, собственно, указали. Единственное, нужно понимать, что в старину сахара, ну, как бы в сегодняшнем понимании, да, рафинада или песка, естественно, не было. Поэтому сахар делался, ну, скажем так, заменялся из каких-то естественных продуктов. Прежде всего, конечно, мед. Вот, поэтому, естественно, брага это получалась такая на меду, у нее там, так сказать, и даже пена соответствующая была соответствующим запахом, вот, ну, кому-то нравилось.
А морс можно считать традиционным русским напитком?
А, несомненно. На самом деле, конечно, мы немножко вот сужаем наше рассмотрение до таких продуктов, действительно, брожения и все прочее. Но, конечно, на Руси огромное количество именно вот напитков, связанных с просто естественными какими-то продуктами. То есть, да, ягоды, там разнообразные там фрукты, березовый сок, вспомните, даже уж что, да, более естественного для нас. Дело в том, что, конечно, с чем это связано? То есть, если, собственно говоря, сок это, ну, просто, да, отжали и выпили, да, ну, хотя, прямо скажем, это не есть, ну, такая характерная для средневековой кухни вещь, то разнообразные морсы и прочие продукты – это способ консервации. То есть понятно, что кухня, она в средние века сезонна, да, вот весна, лето, осень, да, хорошо, а зима, там вот ешь только то, что, так сказать, удалось запасти. Поэтому как можно было, ну вот, сохранять вот эти продукты, да, да, соответственно, сушить, там, не знаю, заквашивать, да, то, что подается закваске, отжимать какие-то там, делать соки и напитки, которые позволяли долго хранится, соответственно, они тоже должны быть либо там кислые, либо там с добавлением какой-то закваски, да, потому что, ну, понятно, что в тепле все быстро портится. Либо, ну, например, замечательный продукт, это вот русский уж куда более исторический, это леваши, так называемые. То есть это тот же самый сок, ну, или там пюре протертое из ягод с добавлением опять яблочного пюре, которое, ну, собственно, и создает вяжущий эффект, да, оно просто выкладывалось на доску и сушилось на, ну, на солнце, либо в печи, да, если там солнышко не выглядывало. Вот. Что получалось? Получалось практически некий аналог сегодняшней пастилы. Ну, сегодня она пастила со взбитыми там, белками такая пышная и мягкая, а вот тогда это было то самое. Другое дело, что, конечно, вот смотрите, мы немножко должны сказать четко, когда мы говорим о русских, национальных, вот там, так сказать, на первородстве и все прочее. Меня всегда немножко вызывают улыбку все эти наши разговоры о том, что там вот Россия родина слонов, и особенно в продовольственной сфере. Вот те же самые левашники, да, о которых мы с вами говорили. В домострое они, да, где только нет. Ну, то я имею в виду, в таких исторических документах упоминаются. Но, с другой стороны, вы пойдите сейчас на рынок, ну, какой угодно, хоть там Дорогомиловский, да, или какой-то другой, вот, зайдите в ряды, где торгуют вот наши гости из Закавказья, и вы увидите там замечательный продукт, который называется лавашана. Что это такое? Это скрученное в трубочку, фактически
в рулет.
Та же самая засушенная, ну, засушенный сок, ну, может быть, сливовый, может быть, там, каких-то других фруктов. Вот. То есть левашники, лавашана и единый корень лаваш, то есть лепешка.
То есть, когда мы говорим национальный, далеко не факт, что подобного, похожего блюда не существует у других народов. Давайте прервемся все-таки на выпуск новостей и продолжим нашу беседу с писателем-историком русской кухни Павлом Сюткиным.
Русский дух.
14:35 в российской столице. Это «Русский дух», говорит Москва. У микрофона Ольга Байкалова. Я всех приветствую. Напоминаю, что сегодня мы беседуем о национальных напитках, традиционных напитках. И у нас в гостях писатель-историк русской кухни Павел Сюткин. Павел, до выпуска новостей мы начали с вами говорить о... Но не только о национальных напитках, но и о национальной кухне. Вот вы знаете, есть напиток, который называют русский глинтвейн. Это сбитень. Он пьется горячим, он бывает двух видов. И иностранцы, когда они впервые попробовали этот напиток, а это тот же самый мед плюс пряности плюс травы, они начали называть его глинтвейном. Давайте подробнее вот об этом напитке поговорим.
Ну, на самом деле, действительно замечательное изобретение, особенно вот в сегодняшнюю погоду холодную, да, которая и сейчас есть, еще нам предстоит несколько месяцев. Конечно, сбитень, да, он действительно во многом напоминает глинтвейн, давайте говорить. Откровенно, единственное, ну, тот сегодняшний глинтвейн, который мы пьем, там, наверное, на лыжных курортах, он больше там сделан из рома, например, да, или каких-то уже готовых алкогольных напитков. Здесь, в нашем варианте российском сбитня, естественно, этот алкоголь, он был достаточно естественным, да, то есть он образовывался из брожения медового раствора, вот, с добавлением, естественно, закваски там каких-то, да, ну, дрожжей в чистом виде, естественно, тогда не было, как мы вот покупаем сейчас в магазинах, то есть это все те же закваски, вот, и, конечно, разнообразных пряностей, да, то есть корицы, может быть, даже перца, вот, на самом деле, это, кстати, глубокое заблуждение, что вот у нас в России как-то были ограничены эти пряности, да, то есть вот, когда мы читаем, да, вот, про Европу, да, что вот из Индии, да, из Америки там шли там и караваны, и корабли, а у нас нет. Все то же самое во много, ну, там, процентов на 80-90, так сказать, было фактически за столом россиян.
То есть это все у нас росло, получается?
Нет, это не росло, это точно так же доставлялось из Азии, из Византии, из Персии, из всех, ну, там, где оно, собственно говоря, и росло. Понятно, что наш климат, он не позволяет выращивать ни там корицу, ни перец. Но то, что вот этот древний мир, он был чрезвычайно взаимосвязан, это совершенно однозначно. И в этом связи, конечно, вот такие рецепты, ну, не то что алкогольных, сколько скорее тонизирующих, да, согревающих, каких-то придающих некую энергию напитков, они, конечно, существовали во многих странах мира, и вот это сравнение глинтвейн и сбитень, оно абсолютно не выдумано, не высосано из пальца каким-то там досужим иностранцем, который случайно побывал, да, в Москве, да, и вот обнаружил. А это вполне естественное, собственно говоря, состояние того мира.
Вы говорите, что использовали закваску. Я всегда считала, что сбитень — это вот просто мед, просто пряности.
И... Нет, ну понятно, что...
И изначально вроде как этот напиток был не алкогольный все-таки. Алкоголь начали туда добавлять, но в качестве... Чтобы сделать его алкогольным, начали...
Согревающим, да, начали на морозе, да-да-да. Но изначально-то алкоголь-то брался, да. Мы же с вами обсуждали, это же не продукт, который сейчас, да, просто в магазине покупалась водка. А, да, брага, да, она могла забраживаться непосредственно в процессе приготовления сбитня, она могла просто добавляться туда, подливаться для того, чтобы вот он был более бодрящим в мороз. Вот. Ну, по сути дела, ведь каких-то академических рецептов этого напитка, их же нет. Но то, что он действительно, ну, вот такой русский национальный и широко распространенный, и чрезвычайно популярный, это, конечно, отнять от него нельзя.
Был. Почему, ну, после, был, почему после революции резко забыли про этот напиток? Вот очень активно и широко он был распространен и распространялся до революции, а после революции почему-то мы забыли о нем.
Вы знаете,
вот
дело в том, что на самом деле мы просто... Вот сменилась, как это научными словами можно сказать, некая матрица общественного питания. Да? То есть ушли множество, на самом деле, блюд прекрасных и совершенно непонятно, почему
которые,
на самом деле ушли.
Которые ассоциировались с императорской Россией.
А и не обязательно. То есть, да, понятно, ушла изящная кухня, да, это все очевидные вещи, да, там всякая буржуазная, да, там, а вот, а осталась такая демократичная. Но ушли вещи многие, которые, ну, объяснить это трудно. Ну, вот, например, возвращаясь к нашему прекрасному квасу.
Да. Да.
Что квас же не только пьют, из него же много делают разнообразных блюд. А, например, прекрасный суп ботвинья.
Или окрошку.
Или окрошка. Ну, окрошка — это немножко, так сказать, другое. Ну, вот давайте окрошку, собственно говоря, мы делаем. И сегодня это как раз вот то, что счастливо сохранилось и прошло через века. А вот ботвинья. Смотрите, это, ну, это суп, наверное, назвать трудно, потому что все-таки это скорее похлебка, поскольку даже само название суп к нам приходит уже где-то там в 17-18 веках, не раньше. Так вот, делается из кваса, ну, понятно, из названия листья ботвы, мелко рубится, добавляется рыба, причем хорошая рыба, как она называлась, красная, но она не красная не потому, что из-за цвета своего, а красная, это как Красная площадь, да, то есть дорогая рыба, ага. Да, ну, соответственно, это осетровые какие-то, да, севрюга, там, белорыбица, вот, и добавлялись, например, раковая шейка, яйцо, вот, но... Назвать это блюдо каким-то атрибутом дворянской кухни? Нет. Его делали и в крестьянских семьях, его делали широко. Ну, там же не обязательно. Ингредиенты, понятно, могли меняться там с дорогих на более дешевые. Почему оно ушло из нашей кухни вот с приходом советской власти? Трудно сказать. Квас был, там ботва была, наверное, да. Вот. Ну, рыба исчезла. Ну, вот, я имею в виду, такая дорогая стала менее доступна. Ну, тоже далеко не сразу. Вот. Вот какие-то загадки, так сказать, они существуют, они больше связаны скорее с технологией общественного питания. То есть понятно, что вот этот такой квасной суп, его надо было все-таки как-то хранить, его невозможно было заготовить там, я не знаю, на целый там цех, да, вперед, да, на 150 человек, да, вот, и там хранить его, ну, понятно, что портилась и рыба, и там бродильные процессы. Вот. Мне кажется, что объяснение вот здесь этого исчезновения, оно лежит вот в этой плоскости. Вот. А что касается сбитня, то вот это, да, одна из тех самых загадок. Может быть, ответ на нее лежит в том, что, по сути дела, продажа сбитня, она никогда не была неким таким централизованным, да, то есть мы вспомним, да, все эти уличные торговцы, которые ходили, там на спине у них там был этот чан с этим сбитнем, они его наливали, да, в кружки, да, и давали. Вот. Явно, что эта модель такого предпринимательства не очень вписывалась в советские времена. Вот. А, ну, кстати говоря, ну, абсолютно не мешало тому, чтобы... Сам по себе сбитень был возрожден уже потом, когда, собственно, возрождались многие рецепты. Ну, не случилось.
Ну, как бы рецепт-то он больше хранился в семьях. Варили бабушки, прабабушки, потом мамы, мы научились. Пытались же в 90-е, если я не ошибаюсь, даже чуть ли не производство сбитня наладить, но все равно не получилось.
А это уже другая тема. Дело в том, что ушел на самом деле вкус. Вот не случайно Микояновская книга называлась «О вкусной и здоровой пище». Помните, да, это старое и красивое. Вот. Так вот, проблема вся в том, что понимание вкусной и здоровой пищи, оно меняется на протяжении не то что веков, а даже там одного века. Да? И та, вот мы всегда с читателями часто вот, спорим, мне говорят, слушай, какая вот была старинная хорошая кухня, вот бы сейчас ее возродить и, так сказать, сделать. А я всегда говорю, слушайте, а вы уверены, что вам понравилось, окажитесь вы за столом Ивана Грозного, что вот все эти многочисленные там зайцы верченые, куры печеные, да, лебеди и все прочее вам бы понравилось? Это совершенно неочевидная вещь. То есть вкусы были другие, они были жарены на, там, с горчинкой, так сказать, топленом масле, они использовались с огромным количеством лука, чеснока, специи ставились рядом, они, так сказать, использовались непосредственно при приготовлении. Это все было жирное достаточно, это все было насыщенно. Ну, таковы были условия той жизни. Вот. И поэтому, когда мы говорим, что вот почему сбитень не пошел там в 90-е годы, а вот тоже на самом деле из, мне кажется, из того, что просто ушел вот этот формат, изменилось понимание вкусной, здоровой еды.
Но получается, и формат кваса изменился, потому что если изначально мы делали квас дома, ну как это было в старину, и ну, кто-то до сих пор делает, но сейчас в основном, если мы говорим о квасе, то мы говорим, конечно, о покупном квасе. О том, конечно, квасе, который нам предлагают производители, ну, производители определенных напитков. Абсолютно же отличается, получается, и по вкусу, и по составу от натурального кваса.
Да, вы правы, это действительно проблема. Вот проблема даже, вот, когда мы готовим часто дома, например, ту же самую ботвинью, мы не можем использовать тот квас, который продается в магазинах. По одной простой причине, что это не квас, а это, ну, некий квасной напиток, да, отдаленно напоминающий по вкусу, а на самом деле состоящий из, ну, там, множества, там, сказать, пищевых добавок, улучшителей и так далее и тому подобное. Вот. Тот квас, который мы, например, берем, мы покупаем его в магазине возле, там, Даниловского монастыря, который готовит. Это не значит, что сейчас не производят правильный квас вот той классической, так сказать, формулы. Вот. Но, с другой стороны, мы должны тоже понимать, что массовое производство, массовая, так сказать, торговля, она диктует свои требования по сохранности, по технологичности, по там, целому ряду других параметров. И, конечно, гораздо проще это делать с, ну, с такими квасоподобными напитками, чем с тем историческим квасом, который, ну, понятно, не сильно долго хранится.
Наша слушательница Ольга пишет: случайно забыла про открытую бутылку очаковского кваса в холодильнике. Через полгода вытащила ее и выпила. Да. Квас был тот же вкусный и свежий, значит, получается, химичек.
Как ни в чем не бывало, конечно. Ну, то же самое, на самом деле, происходит и с пивом, да? Вот вы сравните пиво, которое там варится, ну, где-нибудь там, не знаю, в ресторане там, да, или где-то, и пиво, которое продается в бутылках. Небо и земля, правильно? Вот, то есть там как бы соблюдается некая технология, ну, классическая в одном месте, да, то есть оно недолго хранится, но оно вкусное, несет все эти, так сказать, вкусы, которые, мы, ну, там, знакомы нам. И другое дело бутылка.
7373948, телефон прямого эфира. Я вижу, у вас есть вопросы к нашему гостю. Напоминаю, у нас в гостях писатель-историк русской кухни Павел Сюткин. Алло, здравствуйте, подключайтесь к нашей беседе.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Владимир. Тут не совсем русская кухня. Вот помните художественный фильм «Судьба человека»? Там это, Андрей Соколов, знаменитая там фраза «после первого не закусываю». Он пил шнапс. Шнапс. Сколько там процентов алкоголя?
Угу. Спасибо за вопрос. Шнапс — это же не традиционный, да, русский напиток? Все-таки
нет,
это...
шнапс — это, конечно, не традиционный это русский напиток. Это зерновая водка, да, собственно говоря. И вот мы возвращаемся к тому, когда к сюжету, который мы говорили про полугар. То есть все утверждения о том, что водка — это традиционно русский напиток, вот, прошедший через века, они, конечно, являются такой легкой выдумкой, потому что та водка, которая сегодня придумана, это вот, то, что через ректификационную колонну очищается спирт и разводится водой просто, это конец XIX века. А все, что до этого, это продукт перегонки. Так вот, эта перегонка, она существовала во множестве стран мира. И русский полугар, он по своей технологии ничем там особо не отличался от там, болгарской ракии, от английского виски, от, я не знаю, каких-нибудь там итальянского, соответствующих там итальянских каких-то напитков, я не знаю, от рома, да, там, испанского и чего угодно. Вот. То есть это просто разное сырье, да, ну, понятно, здесь зерновое, там, например, кукуруза, да, в другом месте какое-то зерно, да, зерновые другие. Вот. Но, тем не менее, по своей сути, это одно и то же. Поэтому тот шнапс, ну, я уж не знаю, что там, так сказать, имелось в виду в этом конкретном фильме, понятно, вряд ли он был уж таким войну продуктом естественной перегонки, да, наверняка это был все-таки такой промышленный продукт. Ну, какой? Ну, наверное, 38-40 градусов традиционной, собственно, для водки крепости.
Несколько минут назад мы с вами затронули тему пива, и сразу слушатели активно откликаются, просят вас рассказать, что такое двойное пиво. Это что, получается, пиво, сваренное два раза? Вот термин такой есть, двойное пиво. Это как?
Нет, мне представляется, что здесь речь идет о... Смотрите, значит, у пива, как мы уже говорили, значит, когда оно варится, собственно, варится на самом деле сусло. То есть вот те самые зерна пророщенные, да, и размолотые уже, ну, что-то там в муку в такую, в кашицу, с добавлением ягод хмель. Соответственно, их можно проварить дольше, меньше, uh-huh. соответственно, их можно это сусло, это предварительные вот эти зернышки, их можно обжарить, высушить до совсем коричневого состояния, и тогда они у нас образуется вот это темное пиво, да, либо если они чуть-чуть приобрели золотистый оттенок, это пиво светлое. А дальше возникает вопрос уже его брожения и сбраживания. Вот. То есть, когда уже процесс после этого варки начинается процесс ферментации, когда, собственно, и образуется вот тот самый спирт. Соответственно, этот спирт можно довести до большего состояния, до там, 7-8, наверное, градусов. Вот, можно остановить этот процесс где-то на середине, подвергнув пиво дополнительному нагреву. Ну, не то что варке, но, по крайней мере, так сказать, хотя бы пастеризации с тем, чтобы затормозить mm-hmm. этот процесс превращения сахара в спирт. Вот разнообразные вот эти методы, они и дают те рецепты, в том числе и двойного пива, и пива крепкого, да, которые у нас были и есть сейчас.
Но вот сейчас производители пива, они делают вообще хитрую вещь. Они, например, чуть ли не до 3 дней процесс брожения сокращают, mm-hmm. добавляя в напиток в изначальное сусло рис, чтобы бродил быстрее. А когда в старину варили пиво, вообще делали его, как долго этот процесс вообще по времени занимал? Сколько нужно в идеале, чтобы пиво было?
Да нет, ну, в принципе, тут процесс аналогичный квасу. То есть оно варится, и где-то 2 дня, собственно, оно должно настояться, чтобы, угу. так сказать, без вот каких-то ускорителей, да, технологических этого процесса, через 2-3 дня оно вполне, так сказать, готово к употреблению.
У Пут-Путу остался вопрос по водке. Он спрашивает, а водка 18 века и водка сейчас – это одинаковый напиток?
Абсолютно разные. Я, собственно, и говорил. То есть практически до середины, до конца 19 века русская водка – это вариации того самого самогона. То есть были вариации только в степени очистки, да? Соответственно, вы перегоняете, когда, ну, вот там такие термины, хвосты убрать, да, там mm-hmm. все, то есть верхнюю фракцию, да, которая несет именно эти сивушные масла, конечную фракцию, да, оставить только вот серединку, самую как бы чистую. Можно перегнать 2-3, можно перегнать с разнообразными пищевыми там добавками, там фрукты какие-то, да, вот. А то, что было принято, тот стандарт, и который стандарт, который он у нас сейчас, это просто раствор спирта, который получается путем ректификации, то есть он может получаться из картофеля, из чего, ну, так сказать, угодно, да, вплоть до нефти, да. В свое время Владимир Ильич Ленин активно отстаивал в 18-19 годах идею получения спирта из торфа. Вот. Поэтому это просто химический продукт, разбавленный водой. Ну да, там для вкуса может добавляться немножко там сахара, немножко чего-то, но не более того.
Давайте вернемся к квасу. Утолите и мое любопытство, и любопытство наших слушателей, потому что, ну, буквально минут 15 назад вы говорили о том, что, да, безусловно, сейчас в магазинах мы покупаем так называемый квасной напиток, угу. но, тем не менее, есть производители, которые очень близки по вкусу к натуральному квасу. Вот рекламой, конечно, мы не занимаемся, но хочется узнать, например, какой это квас, вот что пойти попробовать? Потому что, ну, мы вот привыкли, что вот есть очаковский квас, да. еще какие-то виды кваса, вот что нам реклама говорит, то мы и покупаем. Вот по вкусовым качествам и по методу производства, что максимально похоже на тот старый квас?
Вот еще раз могу рекомендовать ту самую свое предложение. Покупайте квас в магазинах при разнообразных там монастырях. Uh-huh. Вот в Москве это, вот, например, возле Даниловского монастыря, там прекрасно. Ну, сейчас зимой, понятно, его никто не делает, а вот уже с весны он там появится. Вот он делается по классическому рецепту. Из тех, что продаются в магазинах, ну, на 90% это действительно вот квасные напитки, uh-huh. скажем, которые квасу имеют не более чем название общего. Вот. Ну, если заниматься рекламой, да, я не знаю, насколько мы здесь можем упоминать.
Мы аккуратненько.
Да. Ну, вот, например, в одной из сетей московских, да, торговых, таких крупных достаточно, да, я нашел квас, который именно продается под брендом этой сети, это «Азбука вкуса», если уж вы меня толкаете к названиям. Вот, но... Я, честно говоря, по вкусовым, да, качествам он действительно похож и напоминает. Готовить из него вот что-то там типа ботвини мы пока не брались. Угу. Вот, ну, как вот, такой исторический вкус, ну, наверное, да, что-то близко.
У нас буквально несколько минут остается до конца передачи. 7373948, это телефон, прошу прощения, прямого эфира. Я напоминаю, что у нас в гостях писатель, историк русской кухни Павел Сюткин. И мы говорим про традиционные, про национальные русские напитки. Естественно, очень много времени эфирного посвящаем квасу. Вот пока вы набираете 7373948, у меня вот вопрос такой остался. А какой самый оригинальный рецепт кваса вы вообще встречали?
Замечательный, например, квас с лимоном делается, да. То есть дольки, ну или просто резанные дольки лимона, они вот... в процессе приготовления добавляются в него. И, ну да, это такой вот очень летний, я бы сказал, напиток, который, ну, действительно и утоляет жажду, и вот как-то несет тот, с одной стороны, квасной аромат, но с другой стороны, вот больше, наверное, соответствует сегодняшним вкусам, сегодняшнему пониманию прохладительного напитка.
Квасы тоже бывают разные. Вот, например, некоторые в деревнях используют свекольный сок.
Да, 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 несомненно.
А почему именно свекольный?
Ну, это достаточно просто объясняется. То есть в квас добавлялись совершенно разнообразные ингредиенты. Любые, так. Да. Причем это и там яблочный квас, и грушевый квас, и разнообразный какие-нибудь малиновый квас, да, что, все что угодно, брусничный квас, добавлялись листья, например, там рябины там, и все прочее. То есть это просто разнообразие вкусов, которые в той самой средневековой кухне. Вы просто задумайтесь еще о том, что насколько, ну, скажем так, пресной и не очень яркой была средневековая кухня. Ведь что там из, ну, таких способов приготовления? Жарко, варка, да? Ну, в печи томление, да? Каких-то, ну, особых вот сегодняшних ни соусов, да? Ни каких-то вариантов, ну, какого-то сложного приготовления, да? Комбинации различных продуктов. Это же ничего не было. То есть кухня была достаточно проста. И, естественно, любой новый вкус... Как вот это можно было разнообразить? Почему, собственно, специи-то и были, да, так популярны? Потому что они же вели именно к этому разнообразию вкусов. Поэтому, конечно, добавить в квас что-то новое, там, свеклу или, там, не знаю, редьку или что-то еще, или хрен, да, да. Ну, почему же нет? Это прекрасно, это ведет... только к здоровью и вкусу.
7373948, телефон прямого эфира. Один вопросик успеваем задать. Алло, здравствуйте, подключайтесь к нашей беседе. Приемничек потише, да.
Добрый день. Извините, пожалуйста, я не с самого начала вашей передачи въехал. Про сидр что-нибудь можете рассказать?
Давайте попробуем. У нас вот две минутки еще есть. Не затрагивали еще эту тему.
Да, конечно. Мы, ну, затрагивали ее немножко, скажем так, косвенно, когда говорили, почему, собственно, в средние века так, столь популярен квас. В том числе и потому, что мы говорили, потому что обычная вода, вот, она была не сильно безопасна с санитарной точки зрения. И в этой связи любая обработка воды, которая вела, ну, к ее обеззараживанию, либо температуры, либо добавлению там, кислоты, уксуса, там, чего угодно, она была несомненным плюсом. Так вот, там, где произрастали яблоки, естественно, это делалось с их помощью, да, то есть, ну, например, какой-нибудь французский сидр, да, там целые, собственно говоря, провинции и департаменты, да, специализируются именно на нем, или там бельгийский, вот. Это прекрасная вещь, и, собственно, единственная проблема у нас, она заключалась в том, что у нас она, ну, как бы исторически не очень была, ну, так развивалась, то есть развивалась уже позднее, там, в 18-19 веках. Вот. И второе, именно, ну, собственно, с именно теми сортами яблок, которые те, которые растут у нас, ну, они не сильно приспособлены к производству этого напитка. Но, с другой стороны, я знаю, что сегодня, например, в Тамбовской области производители сидра просто процветают.
Ну, как думаете, почему? Ну, то есть, как бы я правильно понимаю, что сидр, наверное, считать традиционным русским напитком все-таки нельзя?
Нет, наверное.
Как объясняется эта популярность?
Нет, популярность, она объясняется в том, что его производители в Тамбовской области, они просто привезли из Франции и породы яблок, и технологию, и, да, и все. Поэтому
и делают,
сейчас
и делают
они делают абсолютно
брендом.
прекрасный сегодняшний напиток.
К сожалению, передача подходит к концу. Тема интересная. Я напоминаю, у нас в гостях был писатель, историк русской кухни Павел Сюткин. Приходите к нам еще. Будете нас,
спасибо.
Будете нас просвещать, потому что традиционные русские напитки и традиционная русская кухня — это тема, которая всегда и нас, ведущих, и слушателей радиостанции «Говорит Москва», очень интересует. 3 часа дня, прерываемся на новости.